Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Сегодня в книжном вторнике. Гости из далекого и жаркого Израиля, но все-таки очень близкий человек нам и клубу любителей поэзии, музыки, живописи «Созвездие». Именно по приглашению этого клуба приехала к нам литератор, поэт, член Союза писателей Израиля, лауреат премии Давида Самойлова Евгения Босина. Я вас приветствую в Риге.
Здравствуйте.
Многие израильтяне приезжают сейчас, сбегают от жары, нестерпимой жары, к нам сюда якобы в прохладу, но уж не знаю, привезли ли вы нам прохладу.
По-моему, скорее наоборот.
Да, мы ждем ее. Но прохладным ваш визит назвать нельзя. Он насыщен встречами, запланированными с читателями, вы общаетесь, вы активны, то есть не до отдыха. Давайте сначала о вашем настроении.
Настроение прекрасное. Мне очень нравится в Риге. Это замечательный, сказочный, зеленый, уютный город. И я сразу себя почувствовала дома. Мне здесь хорошо.
Ну да, в Израиле тоже хорошо, но вот нельзя назвать Тель-Авив или Иерусалим зелеными городами.
Вы знаете, я живу как раз в зеленом городе, очень зеленом. Я живу в городе, который называется Нария, что в переводе означает «божественная речка». Хотя речки там нет. Понимаете, такое дело. Да.
Интересно.
Да, она возникает зимой, в период дождей. И город на берегу самого средиземного в мире моря. И он зеленый довольно-таки, несмотря на близость к морю. Уютный такой он весь, кружевной.
Здорово. Ну, а, собственно, что привезли? Как правило, литераторы привозят свои книги, свои новости. А особенно после двух последних лет, когда, наверное, и визиты все откладывались, не прилетишь к своим друзьям-поэтам. Но плюсы, наверное, тоже были в этом времени, по крайней мере, для поэтов. Сиди и работай.
Совершенно верно. Плюсы были. Может быть, их было гораздо меньше, чем минусов, и тем не менее они были. Во-первых, было очень много свободного времени, было очень много тишины, что так необходимо пишущему человеку. И еще все мы, наверное, и я в том числе, освоила зум-пространство, который дал выход на такую широкую аудиторию. И это именно тот случай, когда нет худа без добра. Получается так. Хотя, конечно, лучше бы этого всего не было. Это правда.
Это понятно. Но вот вы приехали. Вот это закончилось. Хотя у нас министр здравоохранения тут на днях
у нас не пугает.
Да, что все оно не закончилось. И коллеги у нас тоже некоторые болеют. Так что мы это видим, это все происходит. Тем более ценны наши встречи. А встреч будет несколько. Мы должны сегодня об этом сказать. Потому что вы прилетели в Ригу только 2 июля.
Да.
Буквально. Вот да. Только с корабля на бал.
С парохода, с парома.
Да, с парома. И уже 4 июля вы встретитесь с рижанами в кафе, в книжном кафе «Полярис».
Да.
6 июля встреча пройдет в помещении библиотеки «Кенгаракс». Это уже созвездие.
Совершенно верно.
Всё. Нет, я скажу, что на самом деле вы себе отдыхать не даете. А как проходят обычно эти встречи? Вы сами вызываете вопросы, или вы ждете вопросы? Вы ждете старых друзей, вы ждете новые лица? Что вы чувствуете сейчас перед встречами?
Что сейчас чувствую? Волнение, конечно. Обычно встречи проходят очень хорошо. Я читаю свои стихи, немножко рассказывая о себе, хотя больше, чем я о себе пишу в стихах, вряд ли можно рассказать. И иногда слушатели обо мне узнают больше, чем мне бы хотелось из моих стихов. Так тоже бывает. И я очень рада вопросам. Но есть такие вопросы, которых я боюсь. Да.
Да. Вы вообще, по-моему, всего боитесь. Вот когда мы шли по коридору в студию, вы меня так прямо и предупредили. Боюсь.
Я не трус, но я боюсь.
Ну а какие вопросы могут вызывать страх у
поэта? Скажу. Есть два вопроса, на которые я не знаю ответа, и которые мне всегда задают, понимаете? Вот просто на каждой встрече задают, а я не знаю, как ответить. Первый вопрос – Дело в том, что я очень поздно начала писать стихи. Очень поздно. Наверное, в этом возрасте многие уже переходят к суровой прозе, а я только начала писать стихи. До этого никогда в подобном замечена не была. И мне задают вопрос, как это так случилось? А я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Но ведь и молодые люди тоже не знают, как ответить на этот вопрос. Как это случилось?
Обычно люди начинают в детстве, в юном возрасте. Вот 18 лет, пора первой влюбленности. И тут вот начинается. У кого-то заканчивается, у кого-то продолжается. У меня ничего подобного не было. Я уже в очень зрелом возрасте начала писать. Уже через 14 лет после репатриации. И я не знаю, как... Самый, наверное, правильный ответ – я домолчалась до стихов.
Это очень красиво.
Да, это не моя фраза. Это фраза другой израильской поэтессы, ныне ушедшей, конечно, очень жаль. Но это ее фраза, и этим все объясняется. Вот я домолчалась
до
стихов.
А вот еще поэты говорят, что если стихи приходят, надо срочно вот этим заниматься, потому что в любой момент это может закончиться.
Конечно, совершенно верно. Во-первых, если ты что-то слышишь, это надо моментально записать, как-то зафиксировать, постараться запомнить. Второй раз не дадут. Только один раз. Это во-первых. Ну и вы знаете что? Может быть, в это трудно поверить, но это правда. Когда я заканчиваю очередное стихотворение, я уверена, что оно последнее. Потому что это со мной случилось так неожиданно. Меня к этому космосу, ну и простите за пафос, к этому космосу подключили так вдруг, так неожиданно, что, мне кажется, ведь так же могут и отключить в любой момент.
Вы понимаете, на самом деле, несмотря на то, что вы говорите сейчас о грустных своих мыслях, да, вдруг это закончится, но вы оптимистичный пример вообще для всех, кто живет своей жизнью и о стихах и не думает, и да что там эти поэты, это другой мир вообще, что там я тут при чем. Но каждый из вас, из нас в один момент вдруг может стать художником. Вдруг может стать поэтом. Так что мир поэзии – это вовсе не узкий какой-то коридор интересный, интересующий только определенных людей. Нет. Во-первых, это жизнь с ее такими поворотами и волшебством, и чудесами, да, получается. На вашем примере мы это явно
неожиданностями
видим.
И непредсказуемостями, если можно так сказать.
То есть дар можно получить в любой момент. И дар, и удар. Вот.
Вы знаете,
почти
что это...
стихотворение.
Да. Я бы сказала, не только это относится к поэзии, но и вообще к искусству. И вы знаете...
И к любви.
К любви, ну это, да, само
Ведь
собой.
Это то же самое, это же тоже дар.
Дар, безусловно, безусловно.
Ну давайте что-нибудь почитайте нам.
Хорошо. Вот что бы вам хотелось...
Вот разомнитесь. У нас был дар, удар, любовь. Тут, пожалуйста, что угодно. Что бы вам хотелось, чтобы прозвучало по радио?
Ну давайте вот такое. Нет, сад не умер. Он живет. Никем не вырублен, не пропит. Он снится мне который год. И свет, и шум его, и шепот. Он подает благую весть и шепчет яблони и вишни, что в слове «было» слово «есть» всегда присутствует, не слышно. И ветви сонные шуршат, полны соцветий и созвучий, и сада влажная душа с душой моею неразлучна. В ночном тумане, как в дыму, метелью майской засыпаем. Он снится мне, а я ему, когда мы оба засыпаем. Пчелы, гуденье, теплый дождь, который час опять 12. И где чей сон, не разберешь, да и не нужно разбираться. Вот я вот сад, сейчас и здесь, и все, кто мною так любимы. И слово «будет» в слове есть, едва, но все же различимо.
Сад. Это так к сезону, я вам скажу.
Это такая моя тема – сад.
Ну, а вы вот так вот садовница?
Ни в коем случае. Но мое детство прошло в изумительном саду, и он всегда со мной. В разных временах, в разных настроениях. Вот он внутри. Для этого не обязательно быть садовником.
Сад – это вообще мечта, наверное, каждого взрослого человека, когда ты понимаешь, что пора заземлиться, прикоснуться, уколоться этой иголкой шиповника или розы, выдрать, вот сделать эту грязную работу, сколько в этом счастья. Да? Это тоже к этому в определенный момент приходишь. И, наверное, этот момент сада, семьи, чего-то такого, огороженного, такого твоего мира,
да, куда никому нет доступа.
Только близким, только любимым, только да, долгожданным да, гостям.
Да, конечно.
И там вот у тебя своя цивилизация, свой мир, свое вдохновение или отдохновение. И это, в общем, мечта. То есть сад – это всегда мечта или воспоминания из
вот,
детства.
Я хотела сказать, это мечта, это воспоминания, это мир. Потрясающий твой мир. И это всегда немножечко про образ того сада.
Конечно.
Чуть-чуть, да.
Немножечко эдемского, да.
Да, это как-то вот за кадром.
Ну а что составляет ваши дни и вечера? Поэт, он что? Он же живой человек, который полы должен мыть, там окна
конечно,
от пыли.
Конечно. Там, я очень люблю домашнюю работу. Очень люблю. Вы знаете... Простите, может быть, это не то слово, но я его все-таки употреблю. Я очень люблю тупую домашнюю работу. Потому что руки работают, а голова свободна. И можно улетать куда угодно, какие угодно дали. Руки делают что-то полезное, а голова занята своим.
Ну, давайте о полезном и о вкусном.
О!
Поскольку вы много лет живете в Израиле, осилили ли вы израильскую кухню?
Ну, как? Вы знаете что? Израильской кухни нет. Поскольку...
Ну, там есть, наверное, арабская,
я сейчас объясню
есть
вам.
Еврейская кухня. Конечно же, мясной салат, мы понимаем.
Вы знаете, что Израиль – это место, где живут евреи разных национальностей, как говорится. И каждый привез свою кухню. Евреи из Марокко – свою. Мы – свои борщи-пельмени, блины. Там, я не знаю, французы – свою кухню.
Ну, а как же фаршмак?
А как же это, святое. Есть рестораны, ну, вот такой вот русской кухни, восточной, ну, арабской, все, что, ну, восточная и арабская, это, в общем-то, одно и то же. Все, что угодно, все, что хотите, приезжайте, вам будет вкусно очень.
Видите, пригласила поэтессу в гости, а сама, значит, зову ее на кухню готовить что-нибудь вкусненькое. Но
возвышенное земное всегда рядом.
Вы знаете, для меня вот кухня или вот разнообразие кухни национальной – это показатель вот этого уникального феномена сосуществования разных народов в рамках одной границы. Мы понимаем, что вообще-то живущие в Израиле, они всегда готовы к обороне и так
абсолютно,
далее.
Да. Каждый день.
То есть нормально увидеть в своем родном городе, таком красивом и зеленом, молодых людей с оружием, таким тяжелым, железным. Мы же здесь в Риге не привыкли этого видеть. Но все-таки, когда ты идешь по городу и видишь, да, вот как вы сказали, один ресторанчик, тут вот все сидят, какие-то алкогольные коктейли пьют, что-то там, значит, закусывают. Тут же напротив видно, что алкоголя не подают. Это не положено. Там другая культура.
Да.
Все это происходит друг напротив друга, естественно, нормально.
И очень органично.
Без конфликтов.
Абсолютно.
Да.
Никаких конфликтов нет. В этом нет никаких конфликтов. Ну, в общем, тут с кухней все в порядке, с ресторанами все в порядке.
Но
не
а
все
если...
так замечательно.
Конечно, понятно. Мир вообще сейчас кипит и бурлит,
о, да,
и насыщен агрессией и жестокостью, но поэты и должны нас спасать. Вот этот мир поэзии раскрывает нам всю душу, суть. Мы находим какие-то выходы, мы можем сформулировать идею, проблему. Все здесь есть. А как бурлит ли, кипит ли, идет ли, или, может быть, ползет вот эта поэтическая жизнь в Израиле, где звучит русский язык, где встречаются литераторы, говорящие по-русски, пишущие по-русски? Есть ли издания и что близко вам?
Да. В общем, я хочу сказать, что каждая волна репатриации приносила и приносит своих поэтов, прозаиков, которые пишут... Ну, мы говорим сейчас о русском языке.
Ну,
да?
Конечно, да.
Да. Хотя, на самом деле, пишут на всех языках. Вот. Интересно, что был такой очень известный в свое время писатель, журналист, публицист Авраам Высоцкий, который совершил алию, это репатриация в Израиль, который приехал в 20-м году прошлого столетия. Так вот, он был совершенно уверен, что он последний пишущий в Израиле на великом и могучем. Время показало, что он очень ошибся. Вот, как я уже сказала, все это длится, каждая волна приносит свое. Вот в 70-х годах даже вот образовался наш союз писателей. Когда-то он начинался с 5-8 человек. Сейчас там несколько сот пишущих людей. Вот мы недавно отпраздновали 50-летие нашего союза. В течение этих лет это десятки, сотни, я не знаю, презентаций, изданных книг, это семинары, это вечера, ну и моральная поддержка друг друга. Ну, в общем, мы дорожим очень нашим союзом. И я хочу сказать, что это все на чистом энтузиазме, на чистом. Ну, государство никакой материальной поддержки нам не оказывает, и это прекрасно. Мы бедные, но независимые.
То есть это чистое искусство, да.
Это чистое искусство. Понимаете, Союз писателей в Советском Союзе – это была организация со всякими материальными благами, там, сдачами, путёвками.
Со своей политикой, да.
Да, со своей иерархией. У нас ничего такого нет и быть не может. Это вот союз, свободный союз свободно собравшихся людей, которые просто не могут жить без своего любимого дела. Вот. И все это продолжается, и слава Богу, есть. Да, более того, вот несколько лет тому назад в Бар-Илланском университете даже впервые в Израиле появилась программа по изучению русско-израильской литературы. Очень серьезно, да, это замечательный университет с мировым именем. А преподавание этого курса ведется на иврите. Для чего это сделано? Для того, чтобы ивритоязычный Израиль узнал о нас. И услышал нас. Вот это большая проблема. Мы хотим, чтобы нас услышали наши сограждане, не владеющие русским языком. Вот это пока проблема. Это... Но вот как-то преодолеваем.
Ну что, это ваша задача. Также выучить иврит на таком же крутом, если можно так сказать, уровне и заниматься переводами.
Ну, не очень реальная задача.
Для кого-то она поставлена.
Ну да, есть такая задача.
Ну что, под занавес нашей беседы я, конечно, попрошу вас что-то прочитать, а сама скажу, что вы с собой привезли две книги. Вы привезли пять книг
Все
в Ригу,
пять своих,
да? И это будет на встречах, и можно будет купить, можно будет подписать.
Конечно. Вот пять моих книг. Это, ну, как бы мой лирический дневник. Это этапы моего пути. Ну, когда читатель прочтет, все поймет сам.
Тогда я прежде хочу напомнить о встречах. 4 июля в кафе «Полярис» приходите. И 6-го, тем, кто живет в Кенгараксе, вообще очень удобно, в помещении библиотеки «Кенгаракс» состоится встреча с моей гостьей Евгенией Босиной. Мы должны завершить стихами, конечно.
Конечно. «О, женщины, играющие словом, смеются звонко и неслышно плачут. За все с вас будет спрошено сурово, за то, что жили так, а не иначе, за весны в белом пламени акаций, за день счастливый, краткий, как эпиграф, за то, что вы осмелились ввязаться в опасные мужские эти игры. Но вот опять перо возьмет Марина, и над строкой опять склонится Анна, чтобы рассказать, как сладок вкус рябины и горек мед земли обетованной, что, завершившись, все начнется снова, что лист бумаги может быть горячим, что женщина, играющая словом, смеется звонко и неслышно плачет».
Женщина, играющая словом. Благодарю Евгению Босину и до новых встреч на Латвийской земле.
С удовольствием. Буду ждать.
Спасибо.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.